На дорогах Святой Земли снова встретились гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусанливи
и корреспондент телеканала «Союз» Светлана Ладина
в программе
«Паломники онлайн».
Дорогие союзники, программа «Паломники онлайн» решила предложить вам некий цикл, который мы условно назвали «Трудные вопросы». Не так давно я познакомилась с таким направлением, как правополушарная живопись. Дело в том, что, оказывается, редактор, который говорит, это не так, это неверно, это неправильно, это надо исправить, сидит у нас в левом полушарии. А творческое правое полушарие, оно обеспечивает полет фантазии, определенный риск, и вот тогда может получиться что-то очень интересное, оригинальное, стоящее, когда левое еще не включилось. И вот, пребывая на Святую Землю, иногда человек испытывает как раз то состояние, в которое мы попадаем, когда ходим на курсы правополушарной живописи. То есть отключается вот этот вот внутренний редактор, и можно задать тому же гиду, которого ты видишь, может быть, первый раз в жизни, а может быть, и последний, вопросы, которые задать священнику было вроде бы как неловко, неудобно, да и вообще вопросы эти от лукавого, чего я буду спрашивать, не покажусь ли я неблагочестивым или недалеким, или необразованным, и, может быть, их просто забить, загасить в себе, задавить. Но в какой-то момент они могут вот так вот вырасти и заполонить собой все существо, а ответа на них нет. И вот именно с целью получить ответы на такие вопросы мы с Анечкой и затеяли вот этот цикл, первый выпуск которого сейчас предложим вашему вниманию. И начнем, наверное, с самого начала, с грехопадения.
Да, пожалуй, да. Вообще грехопадение Адама и Евы действительно вызывает очень много вопросов. Притом, знаете, даже не само грехопадение, а поведение Бога в момент грехопадения. То есть люди спрашивают буквально вот так. Почему же Господь за такой маленький проступок выгнал Адама и Еву из райского сада? То есть неужели Господь не мог простить? Ну, вот здесь надо начать с того, чтобы вообще для начала понять, что совершили Адам и Ева. Ведь на самом деле не яблоко же они какое-то съели, отравленное или особо Богу драгоценное, поэтому он велел не есть, а они, понимаешь, его украли. Хотя момент воровства тоже, кстати, был. Ведь яблоко это или не яблоко, плод, который на этом дереве рос, ведь Адаму и Еве не принадлежал. Господь его вырастил, значит, был вправе и запрещать. Здесь ведь дело главное в чем? Дело в заповеди, в очень простой заповеди, которую Господь дает человеку. Заповедь послушания. Человек был юн, мал, еще, да, и человек только начал свое существование, и Господь, в общем-то, многого от Адама и Евы ведь и не требует. Господь требует только одного – слушаться. Возникает вопрос, а зачем слушаться? Почему так важно вообще Бога слушаться? Для этого нам нужно понять, зачем и почему Господь создает человека. Мы вот знаем, что Господь есть любовь. А вот вдруг это не есть любовь, а вдруг Господь не любит, а вдруг Он любит как-то не так, а вдруг Его любовь – это что-то не то, что я понимаю под словом «любовь». Вот само создание, сам факт, что Господь создал человека, есть наилучшее доказательство того, что Господь есть любовь, потому что любовь никогда не может быть одна. Если у любви нет объекта, на который она изливается, она становится замкнутым в самом себе эгоизмом. Да? И вот акт творения, на самом деле любого творения, печем ли мы на кухне пирог, делаем ли мы передачу для телеканала «Союз», да, или что-либо другое, это всегда акт любви. И то, что Бог создает человека, Он создает своей любовью нечто, создает объект, который Он будет любить, но мало того, объект, который сможет любить Его в ответ. И таким образом вот в этой гармонии, в этом невероятном счастье должен был пребывать человек. Вот чего мы желаем обычно молодоженам, чего мы желаем на день рождения, особенно молодым людям, да и старым желаем. Что мы говорим? Желаю тебе любить и быть любимым. Вот это счастье у человека на самом деле уже есть. Человек всегда любим Богом, и Господь всегда ждет в ответ от нас любви. И Адам и Ева на самом деле жили в потрясающем состоянии, если так вдуматься, как, наверное, младенец в утробе матери. Да? Они не нуждались ни в чем, они были в Боге, им было хорошо. Но поскольку они были только что сотворенными, Господь для того, чтобы это состояние сделать вечным, должен был сперва испытать человека. И вот, как вы помните, в раю было два дерева. В центре рая было древо жизни, от которого человек должен был вкусить в будущем, и тогда бы он стал вечным и мог бы жить вечно. И было древо обыкновенное, какое-то плодовое дерево. Мы даже не знаем, наши святые отцы, в общем-то, никто не ставит большого акцента на том, что это был за фрукт или плод, да, может быть, виноград, есть такое предположение. Есть предположение.
Виноградная лоза, как символ Христа.
Да, может быть, это был какой-то цитрусовый, может быть, даже и яблоко. Это не так важно. Вот Иоанн Дамаскин говорит, что это дерево названо древом познания добра и зла, потому что через него человек не только познал зло, но познал последствия зла. И вот Господь, прежде чем дать человеку вечность, должен был убедиться в том, что человек любит Бога добровольно. Что человек не потому любит Бога, что он так создан и другого ничего не знает, а потому что он своей волей выбирает добро и выбирает быть с Богом.
Вот ты сейчас ответила на вопрос, а зачем Господь вообще допустил, что встретилась Ева со змеем, да? Что она его стала слушать, что дальше она и сама отведала запретный плод и Адаму дала. Почему он не мог это все пресечь на корню? Почему он не положил вот какой-то железный занавес между змеем и людьми? Зачем он все это сам же допустил, да? Если он всемогущий, то почему это всемогущество как раз не стало преградой на пути вот этой катастрофы?
Да, потому что ответ очень прост. Русская народная мудрость, как гласит, насильно мил не будешь. Да? То есть если любовь каким-то образом насильно в сердце человека вызвана, да, если ты хочешь заставить человека другого тебя любить, из этого ничего, как правило, не выйдет. Соответственно, Господь не заставляет человека себя любить. Господь изливает божественную любовь на Адама и Еву и ставит маленькую проверку, любишь ли ты меня. Вот тот же вопрос, который будет задан потом Петру. Да?
Вспоминается мне «Красная шапочка». Понимаешь, в фильме еще вот времен нашего с тобой детства был такой персонаж, очень капризный, избалованный, то ли мальчик, то ли девочка, там не очень понятно. И вот это дитя несчастное на самом деле, потому что ему во всем потакали, говорила Красной шапочке: «Тебя излупят плетками, и ты залюбишь меня, как миленькая». И вот очень бывает... больно и обидно, когда Господу Богу вот эту логику и приписывают.
Дает ему в руки эту плетку, которой да. у него, естественно, нет. Но тем не менее, на это можно возразить, а тем не менее, ну как же так? Ведь тем не менее, вкусили и были наказаны. Так вот, давайте посмотрим. Как только человек слушает дьявола и не слушает Бога, он делает шаг в сторону от Бога. А что такое Бог для человека? Бог – это источник не только всякого блага, это источник жизни. Ведь Бог создал эту жизнь, не змей, не дьявол, да? Дьявол от нее отпал и предлагает человеку как бы альтернативу, но альтернативу ложную. Бог и дьявол не равны между собой. И таким образом человек, отойдя от источника жизни, попадает в область смерти. Поэтому грех, грехопадение равно смерти. И Адам и Ева сами обрекают себя на это. Они хотели познать добро и зло. Дьявол говорит им, что Господь обманывает вас. Да? Господь скрыл от вас самое главное, вы будете как боги, вы будете знать добро и зло, Господь не додал вам чего-то. Они верят, они получают то, что не додал, и в результате это то, что они получают, им служит во зло, потому что, да, действительно, Бог знает добро и зло, но Бог, зная зло, остается абсолютно злу непричастен, то есть он не соединяется со злом никак, а человек оказался слаб, и, вкусив грех, то есть совершив поступок, прислушав заповедь Божию, обманув Бога, украв это яблоко, поверив себе и дьяволу больше, чем Богу, человек вступает в область темную, в область смерти. Противостоять греху, узнав зло, он не может, потому что он слаб, он еще не готов был к этому. И вот таким образом Господь, если мы читаем внимательно книгу «Бытия», дает, во-первых, человеку сразу же шанс, шанс покаяния. Господь находит Адама и Еву и говорит: «Адам», сперва зовет его, человек не откликается. Тогда Господь находит Адама и говорит: «Адам, что случилось? Не вкушали ли вы от плода, который я запретил вам брать?» Что делает Адам? Помнишь?
Он это гениально просто описано. Жена, которую ты мне дал,
да.
Вот она мне дала этот плод, и я ел. Ты я ел. Виноват, потому что это ты мне эту жену подсунул, вот такую вот. Жена виновата, ну а я вот жертва обстоятельств.
Да, и вот таким образом, что получается? Господь, помните, как несколько с юмором реагирует, да, такой вот там фраза замечательная: «Вот Адам стал, как один из нас». Теперь он стал.
Ты в этом слышишь иронию?
Конечно, потому что он говорит: «Вот он стал, как один из нас». То есть, да, стал Богом Адам, знает он теперь добро и зло. Так вот, как бы не вкусил он теперь от древа жизни-то и не стал бы жить вечно, говорит Господь. Поэтому Господь и высылает Адама и Еву из рая, потому что если бы, не дай Бог, они остались и вкусили от древа жизни, представляете, что бы было бы? Грех был бы вечным. Они бы вечно жили вот в этом греховном состоянии, и спасения им бы уже не было. Поэтому то, что Господь высылает Адама и Еву из рая, это никаким образом не наказание, это испытание. Мало того, ведь помнишь, он же сразу дает надежду.
Ну, либо это наказание именно в славянском смысле этого слова, наказание как урок, как наказ, а не как тебя излюбят плетками. Вот возвращаемся к этой логике.
Да, и Господь сразу дает надежду. Господь же говорит змею: «Положу вражду между семенем твоим и семенем жены, и ты будешь жалить его в пяту, покуда оно не поразит тебя в голову». Или по другой версии: «Оно будет поражать тебя в голову». То есть дает обещание, что от семени этой же Евы придет Спаситель мира, который этот грех искупит. То есть нельзя разделить Бога, Творца и Спасителя. Мир творила Пресвятая Троица. То есть, иными словами, Господь говорит: «Я сам приду и возьму грех твой на себя и верну тебя обратно». Поэтому это не наказание, это скорее следующий шаг. Это путь, на который человек в какой-то степени по своей воле встал, но Господь и тут его не оставляет ни на мгновение, и от своей любви к человеку не отказывается. А вот человек от любви к Богу отказывается весьма часто.
Слышала я такую фразу: «Женское богословие – беда для церкви». Я очень надеюсь, что зрители наши понимают наши намерения. Потому что очень часто большая часть паломнической группы – это женщины.
Да.
И иногда две тетеньки могут найти слова более понятные именно женщинам, паломницам или зрительницам, чем батюшки или богословы. Но, естественно, важно, чтобы две тетеньки не свои измышления излагали в эфире, а основывались на писаниях святых отцов, к чему мы, собственно, и стремимся, что мы, собственно говоря, и делаем.
Сердечно призываем, читайте на эту тему прежде всего, конечно же, Иоанна Златоуста, Василия Великого и, конечно, Иоанна Дамаскина.
Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Очень надеемся, что на чьи-то вопросы мы ответили. Если вы будете присылать нам другие трудные вопросы, мы будем стараться ответить и на них.